Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 1008-я встреча у нас с вами сегодня. Мы в послании Иакова, мы пока еще в первой главе. Я думаю, что сегодня мы ее дочитаем, мы уже перейдем ко второй главе. Ну а пока 25 стих первой главы послания Иакова. Здесь говорится о том, как Бог проверяет веру словом. Верующему человеку невозможно уйти от Божьего слова. В конце концов, ведь каждый ребенок хочет услышать голос своего отца. Это и голос ободрения, и голос утешения, и голос обличения, и голос наставления, голос исправления. И если человеку неинтересно Божие слово, то есть серьезный вопрос. Действительно ли этот человек Божье дитя? Действительно ли Бог его отец? Действительно ли этот человек возрожден? И если он все-таки Божие дитя, то очевидно, что у него будут серьезные проблемы. Да, друзья мои, Божие дитя, которое не хочет слышать голос отца, действительно такой человек обречен на большие серьезные проблемы. Читаем 25 стих. «Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии». Закон свободы – это закон Христа. Те заповеди, которые Он дал. «Если любите Меня, соблюдите и Мои заповеди», – говорит Спаситель. Получается, что мы с вами возведены на гораздо более высокий уровень, чем это было во времена 10 заповедей. Да, мы не подчинены закону Моисея, но это не значит, что мы будем нарушать 10 заповедей. Да, закон был дан для слабых, для незнающих. Вообще, и сегодня честным гражданам закон не особенно-то и нужен. Понимаете, я не знаю и половины законов моей страны, но мне это как-то не мешает. Так вот, Бог возводит нас на более высокий уровень. И это не значит, что мы будем отрицать закон. У Божьего дитя есть то, что можно назвать духовной спонтанностью или духовным чутьем. Вот, скажем, заповедь «Не убивай». Но верующий человек и не хочет убивать. И в этом смысле он живет над законом. Или «Не пожелай того, что принадлежит другому». Но верующий человек и не желает того, что принадлежит другому, настолько, насколько он водим Святым Духом. И опять-таки мы живем как бы над законом. Говоря иначе, закон написан у нас в сердце. И чем больше мы читаем и изучаем Писание, тем более мы возрастаем. Сначала в знании, потом в любви и, наконец, в жизни. И эта жизнь заполняет нашу душу. Мы не рабы на галерах, прикованные к палубе. Ну и другая сторона, о которой мы с вами в прошлый раз уже говорили, но я все же повторю. Это вопрос о том, призывает ли Бог неверующего человека быть делателем, исполнителем. Да, призывает, но только в одном смысле. Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал. Читаем мы слова Спасителя в Евангелии от Иоанна. Сегодня нам важно знать Божие Слово, чтобы жить для Господа. Как-то я слышал стихотворение, в котором были такие строчки. «Умом ты это не поймешь, ты с Богом за руку идешь». Знаете, очень много, к сожалению, плохих стихов, которые пишут не христиане. Очень много плохих стихов, которые пишут христиане. И вот в стихах, которые пишут христиане, порой бывают и богословские ошибки. Вот не могу согласиться с этой фразой «умом ты это не поймешь». Не поймешь целиком, или не поймешь до конца, или ты чего-то всю жизнь будешь не понимать. Да, согласен, но противопоставлять эти вещи, ум или понимание с одной стороны и хождение с Богом с другой стороны, нельзя. Потому что важно не только ходить за руку с Богом, но и стремиться понимать, настолько, насколько Господь нам это открывает. Да, ничего страшного, если на каком-то этапе человек не понимает. Когда-то я тоже не понимал, и это нормально. Проблема начинается тогда, когда человек и в принципе не хочет понимать, не хочет учиться, не хочет расти. Вот именно об этом и идет речь здесь, в послании Иакова, 1 глава. Читаем 26 стих. «Если кто из вас думает, что он благочестив и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие». Можно переводить и так. «Если кто-то из вас кажется религиозным», и в конце будет «у того пустая религия». Вот это слово, которое переведено здесь как «благочестие», часто переводится и как «религиозность». Кстати, Геродот говорил о такой религиозности, имея в виду египетскую религию. Это, конечно, не египетское благочестие, это именно египетская религиозность, это обряды, это традиции. Религиозность человека, не обуздывающего свой язык, пуста. Я полагаю, что речь здесь идет все же не о благочестии, а о религии, о религиозных церемониях, религиозных обрядах. Сегодня есть немало религий, и у них есть верные, преданные последователи. Однако мы не можем назвать этих людей христианами. Понимаете, христианство – это ведь не религия. Христианство – это личное отношение с Иисусом Христом. Отношения эти или есть, или их нет. Обрядами, традициями, формами их не заменишь. Если есть содержание, то может быть и форма. Однако форма бессмысленна, если содержания нет. И даже религиозный человек, если он не обуздывает свой язык, должен будет признать, что его религия какая-то бессмысленная, бесполезная, бессильная. Мы с вами несколько позже еще будем подробно говорить о детях Божьих и проблеме языка. И знаете, я жду не дождусь этого разговора, я жду не дождусь того момента, когда мы дойдем с вами до 3 главы послания Иакова. Да, язык сегодня нуждается в том, чтобы его обуздали. Кто-то сказал, сегодня нельзя верить половине того, что слышишь, но при этом мы почему-то повторяем то, что слышим. То есть мы повторяем даже то, во что не верим. Мы повторяем даже то, относительно чего мы точно понимаем, что это чушь, но просто хочется повторить, просто к слову приходится. Эта проблема есть и в мире, и в церквях. Много людей, у которых необузданный язык. И вот об этом обуздании языка Иаков будет говорить в 3 главе, и мы к этому вскоре с вами обязательно перейдем. И дальше Иаков говорит, что такое настоящее, чистая, неоскверненная религия. Читаем 27 стих. «Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира». То есть тут получаются две части. Одна – что делать, это позитивное, и другая – чего не делать, это негативное. Вот такие две стороны вопроса, такие две стороны медали. Так, собственно, и должно быть. Итак, начало 28 стиха. «Чистое и непорочное благочестие» или «чистая и незапятнанная религиозность перед Богом и Отцом» есть то, чтобы презирать или в другом переводе «посещать» сирот и вдов или уделять внимание сиротам и вдовам в их скорбях. Это значит, что Божий человек должен соприкасаться со страданием этого мира, приходить. общаться, поддерживать, помогать, быть заинтересованным, быть вместе с людьми. И вот я полагаю, что сегодня серьезная опасность заключается вот в чем. У нас есть религия для церковного здания. То есть мы знаем, как вести себя в церкви, мы знаем, что делать в церкви, мы знаем, как вести себя с другими верующими людьми. Но у нас нет религии для улицы, нет религии, нет благочестия для тех, кто нуждается в проявлении этого благочестия с нашей стороны. Да, существуют, конечно, исключения. Да, существуют, конечно, герои. Но, к сожалению, многие из нас, христиан, пытаются отстраниться от страдания, пытаются отстраниться от скорби, уйти в какой-то свой пузырь, в какой-то свой шарик, в котором мы, собственно, и живем, в свою скорлупку скрыться. Но если мы действительно христиане, то мы призваны вступать в контакт с этим миром. И очень важно, чтобы мы при этом проявляли доброту, милосердие, мягкость, понимание. И вот дальше, чего не должно быть. Интересно, что вторая часть тесно связана с первой. Я хочу еще раз перечитать стих для того, чтобы показать эту связь. «Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы мы презирали сирот и вдов в их скорбях». Это, собственно, о том, чтобы идти к людям, которым тяжело. Причем не только про сирот и вдов верующих, а про сирот и вдов в принципе здесь говорится. Но дальше другая сторона. И хранить себя неоскверненным от мира. Если мы пойдем в мир, то у нас будет опасность оскверниться. Поэтому рядом с призывом поддерживать вдов и сирот стоит другой призыв. Хранить себя неоскверненным от мира. Контакт с миром не значит, что мы включаемся в злые дела этого мира. Господь не случайно сказал: «Вы в мире, но вы не от мира». На самом деле мир нуждается в том, чтобы мы пришли к нему, но мир нуждается также и более всего во встрече с Богом. И тут можно привести немало примеров. Один человек потерял жену, остался вдовцом. У него был сын, и этот человек был вынужден работать, зарабатывать деньги, и он уже не мог дать сыну всего, что нужно. Да, он работал, но зарабатывал он мало. И вот богатые родственники предложили забрать сына к себе и позаботиться о нем. И папа стал об этом сыну рассказывать, стал сына уговаривать. «Ну смотри, сынок», говорит отец. «У тебя будет много игрушек, будет велосипед, будут увлекательные поездки, будет много книжек, будет компьютер, будет телефон новый. Все, что ты хочешь. Поезжай». Сын смотрит на отца и говорит: «Но, папа, я не хочу к ним переезжать». «Почему?» – удивляется отец. А сын отвечает: «Потому что они не могут подарить мне тебя». Сын смотрел в корень. Ему действительно был нужен отец. И сегодня в мире есть немало людей, у которых все есть. У них есть богатство, у них есть поездки, у них есть новый телефон, у них есть новая машина, у них есть роскошные квартиры, дачи, все что угодно. Но, во-первых, им нужен личный контакт с другими людьми, а во-вторых, им нужен Бог. С другой стороны, есть люди, у которых ничего нет или у которых очень мало что есть. Но им тоже нужны две эти вещи. Им нужен личный контакт с людьми, и им нужен Бог. И вот вы тоже можете стать таким человеком для других. Вы можете дать и этот личный контакт, вы можете показать, явить Бога, Божие действие. Но при этом очень важно не оскверниться вместе с миром. Тут мы постоянно стоим на таком распутье, на такой развилке. Мы ощущаем эту внутреннюю напряженность, и от этой напряженности никуда не уйдешь.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
конце первой главы мы уже постепенно подошли к проблеме богатых и бедных. Именно об этом, о проблеме богатых и бедных, будет идти речь во второй главе послания Иакова. В первых 13 стихах Бог испытывает веру через отношение к другим людям, через то, как мы относимся к людям из разных слоев общества, из разных социальных групп, как мы относимся к богатым, к бедным, к среднему человеку на улице. И вот об этом здесь говорится очень подробно и очень практично. По сути, это также и Божий способ борьбы с бедностью, и Божий способ борьбы с богатством. Да, здесь немало говорится и о борьбе с бедностью, и о борьбе с богатством. Мы часто слышим о первом, но не так часто слышим о втором, хотя человек на самом деле пытается делать и то, и другое. Борьба с бедностью – это социальные службы, борьба с богатством в современном обществе – это, по сути, большие, высокие налоги. Но были времена в истории нашей страны, когда боролись с богатством совершенно по-другому, принципиально иначе. Но мы с вами все-таки читаем послание Иакова, мы не говорим об истории нашей или какой-то другой страны. И вот Иаков здесь звучит очень радикально. Иногда его даже называют радикалом. И с этим, пожалуй, можно согласиться. По крайней мере, частично. В пятой главе он еще будет лично обращаться к богатым. Мы до этого обязательно с вами дойдем. Но начинается эта тема уже здесь. Как богатство, так и бедность может быть проклятием. И это часть проклятия греха надо всем человечеством. Не случайно в книге Притчи, 30 глава, говорится: «Нищеты и богатства не давай мне». Вообще говоря, это противоречит интуиции. Наверное, мы бы хотели сказать: «Ну да, Господи, нищеты мне не давай, но от богатства я не откажусь». Но знаете, сегодня труднее всего доносить Евангелие именно до двух групп людей – до самых богатых и до самых бедных. Эти люди оказываются наиболее закрытыми, и закрывает их как раз и богатство, и бедность. Считаю, что проблема современного мира заключается в отсутствии баланса в распределении мировых богатств. Проблема в несбалансированности. Есть страны очень богатые, есть страны очень бедные. Кстати, это очень четко проявилось во времена пандемии. С другой стороны, есть люди очень богатые, есть люди очень бедные. И большая часть богатства этой земли находится в руках очень небольшой части людей. Вот как раз в связи с этим я и говорю про несбалансированность. В послании Иакова, но и не только в послании Иакова, Бог раскрывает эту проблему. Это проблема богатства и бедности. И скажу вам по большому секрету. Бог на стороне бедных. Ведь сам Иисус тоже не был из богатой семьи. Он родился, чтобы умереть на кресте. Он родился в нищете. Во время его земного служения ему негде было голову преклонить. Он заплатил храмовый сбор монетой, которую нашли в рыбе. Но когда ему надо было проиллюстрировать свою мысль, он попросил принести ему динарий. Почему? Да потому что своих денег у него не было. Он попросил осла для того, чтобы въехать в Иерусалим, потому что ни своего осла, ни своей ослицы у него тоже не было. Он попросил предоставить ему горницу, чтобы есть с учениками Пасху, потому что своего дома на этой земле у него тоже не было. Он умер на чужом кресте. Крест этот был сделан для Варавы, а не для него. Он был погребен в чужой гробнице. Она принадлежала Иосифу Аримафейскому. Как-то в начале 90-х годов я слышал одного американского проповедника, такого заезжего проповедника, который приехал в Москву с огромной такой роскошью, с огромным шиком. И вот этот проповедник красноречиво рассуждал о благословениях бедности. Его ключевая фраза звучала так: «Вы здесь в России бедные, значит, вы особенно благословенны, более благословенны, чем мы. Знаете, мне было противно его слушать. Не только потому, что сама фраза звучала чудовищно, но и потому, что вся роскошь даже его московского существования отталкивала от принятия этого человека и его проповеди. Да и вообще, какие уж в ней в бедности благословения? В смирении – да, в умении принимать от Бога то, что Он дает или не дает – да, но уж не в бедности точно. Между прочим, именно бедность стала частью проклятия рода человеческого, которое понес на себе Христос. Но, с другой стороны, и богатство тоже может быть проклятием. Мы помним, что именно сребролюбие – это корень всякого зла. Об этом пишет апостол Павел в первом послании Тимофею. И Иаков, конечно, совершенно согласен с апостолом Павлом. Вопрос о том, где вы будете складывать для себя сокровища. Где вы будете копить, куда вы будете откладывать? Ну, а Иаков в 5 главе очень сурово разговаривает с богатыми. Какое же решение проблемы бедности дает Бог? Решение не в том, чтобы отобрать у богатых и все разделить поровну и раздать бедным. Так уже пытались, не получается. Понимаете, Бог вам не Робин Гуд. Но и с другой стороны, Бог ни в коем случае не оскорбляет чувство собственного достоинства бедных, делая их постоянными получателями социальной помощи. Объясню, что я здесь имею в виду. Да, человеку можно и нужно помочь, когда ему тяжело, когда он проходит через особые жизненные ситуации. Можно и нужно помочь человеку, который по объективным причинам не может работать. Такой человек нуждается в помощи. Но надо понимать, что, сажая человека на социальное пособие, мы оскорбляем его чувство собственного достоинства. И вскоре человек, который мог бы работать, уже не захочет, а потом и не сможет. Он потеряет ощущение своей ценности, он потеряет ощущение того, что от него что-то зависит. Он перестанет быть полноправным, полноценным членом общества. Он превратится просто в получателя социальных благ. Так вот, Божие решение проблемы бедности ничего общего не имеет с социальным обеспечением. Борьба с бедностью идет не на уровне желудка, а на уровне сердца. Речь идет о борьбе против классовых различий между верующими людьми, богатыми и бедными. Давайте прочитаем послание Иакова, 2 главу, 1 стих. «Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа славы, невзирая на лица». То есть не будьте духовным снобом. Не вступайте в элиту поместной церкви. Потому что церковь – это не элитная группировка. Это община или сообщество верующих людей. Иаков обращается ко всей общине верующих целиком, к богатым и бедным, к рабам и свободным, к евреям и язычникам, к образованным и необразованным, к привилегированным и непривилегированным. И все мы едины во Христе. Именно это Иаков и подчеркивает. Иаков обращается к целой общине верующих или общине в ее целостности. И единство между нами в Иисусе Христе. Именно с этого начинается первый стих. Помните, что уже в Ветхом Завете говорилось о том, чтобы не было лицеприятия к богатым или бедным. Ну и Симон Петр уже в новозаветные времена также получил урок нелицеприятия, когда надо было идти в дом к язычнику Корнилию, и Бог показал Петру как бы спускающееся покрывало, на котором были разные животные, прежде всего нечистые. Бог показал Петру, что не смотрит на лица, и Петр должен будет идти к этому грязному, нечистому язычнику, каковым он мог считать Корнилия. Но Бог так не считал. Я все-таки прочитаю также из Ветхого Завета. Это Левит, 19 глава, 15 стих. «Не делайте неправды на суде, Не будь лицеприятен к нищему и не угождай лицу великого. По правде суди ближнего твоего». Еще раз обратите внимание. «Не будь лицеприятен к ближнему и не угождай лицу великого». Именно об этом говорится также и здесь, в послании Иакова. Иаков приводит предельно точную, меткую и острую иллюстрацию. Я бы сказал так. Иллюстрация – это жалит. Иллюстрация – это кусается. Иллюстрация – это обличает. И меня тоже. Читаем послание Иакова, 2 главу, 2 стих. «Ибо если в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем в богатой одежде, войдет же и бедный в скудной одежде. И вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему: тебе хорошо сесть здесь. А бедному скажете: ты стань там или садись здесь у ног моих». Да, друзья мои, эта иллюстрация обличает. Она жалит. Про богатство, про золотые перстни или золотые кольца. Нет-нет, друзья мои, это не просто одно обручальное кольцо. Это именно признак богатства. И об этой иллюстрации, ее смысле, тогда, во времена Иакова, и сегодня, в наши времена, мы будем говорить уже в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.